С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в нашей традиционной рубрике мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам рассказа Ольги Петровой «Обитель нерожденных».
Ласковый ветерок нежно теребил пряди длинных светлых волос молодой девушки. На вид ей было лет 20, и она была хороша собой. Стройная спортивная фигурка, симпатичное лицо, на котором особенно выделялись большие серые глаза, глядевшие на мир с легким вызовом и насмешкой. Девушку звали Елена, а близкие друзья — Лена, Леночка. Леночка сидела в летнем кафе за столиком, на котором стояла лишь бутылка минералки, которую она время от времени пила маленькими глотками. Кафе было небольшое, но уютное, в тенистом и зеленом уголке. Леночка часто бывала здесь с друзьями, но сейчас она была одна. Она ждала прихода Сергея, своего парня, который что-то запаздывал. Леночка познакомилась с ним на дне рождения одной из своих сокурсниц. Он ей сразу понравился. Симпатичный, высокий, стильно одетый, разговорчивый, раскованный, но не переходящий границ приличий. Леночке никогда не нравились парни, похабно разговаривающие и норовившие облапить. Сергей же тоже приметил Леночку, и они очень быстро сошли с ним во всем или почти во всем. Они стали встречаться, и встречи скоро перешли в близость. Сергей не раз говорил Леночке, что когда она закончит учиться, то он не против был бы создать с ней семью. Леночка отшучивалась и смеялась. Ей не хотелось об этом пока и думать. Хотелось пожить свободно, всласть для себя. Сергей не казался ей неподходящим мужем, но иногда она задумывалась о том, чем же он зарабатывает на жизнь. У него всегда водились деньги. Жил он отдельно от родителей, нигде не учился и непонятно где работал. Он говорил ей как-то раз, когда она уж очень пристала к нему с расспросами, что да, он учился, но решил прервать учебу, чтобы отдохнуть от нее и подзаработать денег. Леночка не знала почти никого из его друзей, не знала, где и как он проводит время, он не любил ей рассказывать об этом. И сегодня ей пришла в голову мысль, что, в общем-то, она почти и не знает Сергея. Леночка сидела в кафе уже минут 15. Сергея все не было, и это не улучшало и без того подавленного настроения. День сегодня выдался не из приятных. Началось с того, что она проспала и опоздала на прием к врачу, где за это ее отчитали. К тому же и худшие ее опасения подтвердились. Да? Она беременна. Леночка, не задумываясь ни на минуту, взяла направление на аборт. Можно было пойти туда хоть завтра. Как-то неприятно и унизительно. И, наверное, больно, думала она. Ну что делать? Сама виновата, надо терпеть. После больницы Лен поехала к Наташе в жилетку поплакаться. Но из-за какого-то пустяка она вдруг сильно повздорила со своей лучшей подругой, и они, взаимно обиженные, расстались. Словом, денек выдался еще тот. Все свалилось на меня одной кучей, с досадой думала Леночка. Вот Серега запаздывает. Досада стала переходить в раздражение. И Леночка уже привстала со стула, намереваясь уйти. Но тут в ее уме вдруг блеснула какая-то неожиданная мысль. И Леночка, мстительно улыбнувшись, вновь опустилась на стул. «Привет!» — услышала она знакомый голос. Сергей широко и приветливо улыбался. «Извини, опоздал немного. О чем мечтаешь?» «Да вот, мечтаю. О нас с тобой и еще кое о ком».
«Это еще о ком же, кроме меня?» Сергей скорчил шутливо-грозную гримасу.
«Сядь, послушай меня. Я тебе хочу кое-что сообщить. Важное для тебя и для меня». Сергей сел. «Ну? Помнишь, я тебе говорила, что у меня задержка? Но еще точно ничего не знала. Так вот, я была сегодня в больнице, беременна 6 недель. Она дотронулась до руки Сергея. Нам надо подумать о будущем».
«Зачем?» – обалдело спросил Сергей. «Ну как ты не понимаешь? Я беременна. Скоро у нас с тобой будет ребенок». Леночке было смешно. Она с трудом сохраняла серьезность, глядя на Сергея, на его ошарашенное лицо, на котором было выражение замешательства и непонимания.
«У нас будет ребенок», — повторила Леночка.
Она улыбалась и ждала, что же Сергей скажет ей в ответ. Она ждала всего. Но то, что она услышала, было так неожиданно. «Какой еще ребенок?» Лицо Сергея разом сделалось злым, неприятным, губы скривились. «Ты меня не впутывай в эти дела. И не думай даже!» Он приподнялся со стула. «Ты что, совсем дура? Рожать собралась?» «Нашла время. Сходи в больницу и реши эту проблему». Он сделал небрежный жест, пинок кому-то невидимому. И этот жест так оскорбил Лену, что краска мгновенно бросилась ей в лицо, слезы брызнули из глаз. «Ты свинья, подонок! Не впутывать тебя!» Она тоже вскочила со стула и, схватив сумку, хотела бежать, но Сергей, поймав ее руку, остановил. «Да не ори ты, подожди! Я же не отказываюсь помочь. Деньги там, лекарства или еще что. Но сейчас в ЗАГС идти, заводить ребенка я не готов. Я еще для себя хочу пожить. И тебе рано, ты подумай. Вообще-то дело твое. Решай, как хочешь. Свое мнение я высказал. Ну ладно, пока я пошел, дела у меня. Звони, если что». Лена стояла и потрясенно смотрела ему вслед. «И это все? Все, что он мог сказать? Какой трянью оказался? А вот и проверила. Оказывается, я вовсе не знала его. Не знала. Елена бесцельно брела по вечерней улице. Она бродила уже давно. Не хотелось идти домой, не хотелось ни с кем разговаривать, никого видеть. Она поплакала несколько раз от обиды, еще от испытанного унижения, оскорбления за себя и за что-то еще.
Она силилась понять, за что, но ответ как-то ускользал от нее. И что я так расстроилась-то? Корила она и успокаивала себя, в который уже раз вновь и вновь, вспоминая прошедшее. Плевать на него, на кой он мне. Слизняк, трус и тряпка. И враль, и вовсе не герой, и что я в нем нашла? Ну что в нем хорошего? И положиться на него, как оказалось, нельзя. Продаст за 3 копейки, скотина. Я тоже хороша. Нашла себе принца. Чего только еще не говорила Лена, мысленно ругая то себя, то Сергея. Каких только гадких слов не наговорила. Но, наконец, устав от всего этого, она перестала думать о Сергее, о себе. Мысли ее заскользили по поверхности случившихся событий. Эмоции улеглись, она успокоилась и просто гуляла, не замечая, куда и по каким улицам идет. Наконец, Лена увидела, что зашла в тот район города, где редко бывала. Она поняла, что стоит перед храмом. Однажды она была уже здесь, заходила как-то мимоходом, то ли в Пасху, то ли в Рождество. Кажется, все-таки Рождество, потому что одета была в шубу. Заходили они компанией 6 человек, протолкнулись через плотно стоящих людей к подсвечнику и, поставив по свечке, быстро ушли, не зная, что еще делать. Кажется, служба шла. Лена ничего не понимала и вообще было как-то неловко. Она с облегчением вышла тогда из храма. И вот почему-то сегодня ноги сами привели ее к этому храму. Постояв немного, она решилась войти. Робко Лена вошла в храм, совсем не так, как в прошлый раз. В храме, видимо, недавно закончилось вечернее богослужение, народ расходился. Справа от алтаря, возле большого распятия, шла исповедь. Несколько человек дожидались своей очереди. Исповедь принимал немолодой священник с длинной седой бородой. Лицо у него было внимательное и спокойное. Чувствовалось, что он устал, но терпеливо слушал слова исповедовавшегося молодого мужчины, который торопливо и сбивчиво что-то говорил. Лена представила себя на месте этого молодого человека. Что бы она стала рассказывать? О каких своих грехах? О себе и Сергее? Ей стало как-то неуютно от этого, даже неприятно. Она подошла к церковному киоску и купила свечу. Поставлю свечку, чтобы завтра в больнице у меня прошло все хорошо. Робко посмотрела по сторонам. В глаза бросилась икона Богородицы, большая в массивном киоте слева от алтаря. Подсвечник находился рядом. Лена подошла, скользнула по иконе взглядом, зажгла свечку, поставила на подсвечник. Свеча тотчас упала. Тогда она полила ее хорошенько и снова укрепила ее. Постояв секунду, свеча опять упала. И не просто упала, а вылетела из подсвечника. Лена подняла ее, оглядела, удивленно пожала плечами и в третий раз еще более тщательно укрепила ее на подсвечнике. Свеча мгновенно вылетела и откатилась на этот раз довольно далеко. Девушка испугалась и стала не по себе. «Что же это такое?» — пронеслось в голове. «И свечу мою не надо». С обидой подняла Лена глаза и встретилась с глазами Богородицы, гневным ее взглядом. Лицо младенца на руках у Божьей Матери выражало печаль. «Не хотят они моей свечечки». Лена бросила свечу в ведерко и быстро вышла из храма. Пробыла ли она в храме всего несколько минут? А как успело в природе все измениться? Небо затянули мрачные тучи, резко потемнело, поднялся ветер, зашумели деревья, по лицу хлестнули первые капли дождя. Пора домой, решила она, и зашагала к трамвайной остановке. Вечер прошел кое-как. Лена сказалась больной, не стала ужинать, выпила чашку чая, чмокнула в щеку мать, сказала деду спокойной ночи и ушла к себе. Не включая света, разделась и легла в постель. На душе лежала страшная тяжесть. Зачем только она забрела в эту церковь? Лена считала себя неверующей, хотя и была крещена в детстве бабушкой, которой теперь нет в живых. Вот бабушка та была верующая. Часто по рассказам матери ходила в Божий храм, за что ее нередко поругивал дед. Не запрещал ходить, а только опасался, как бы об этом не узнал кто. Ходить в храм в те годы было небезопасно. Можно было поплатиться карьерой, а дед был хоть и небольшим, но начальником. А мать Лены и вовсе не веровала. Религию считала не более чем красивой сказкой. Дочку она разрешила окрестить с условием не забивать ребенку голову пережитками. Да бабушка и не успела, вскоре умерла. Лена помнила ее очень смутно. Отца того и вовсе не помнила. Он ушел от них еще раньше и пропал навсегда. И вот теперь, лежа в темноте без сна, Лена опять вспомнила и перебирала в памяти сегодняшний день. Устремив глаза в потолок, слушала она тихий шелест дождя. Он убаюкивал, успокаивал нервы. Лицо Лены разглаживалось, с него стиралось выражение обиды и горя. Иногда она тихо шептала: «Все будет хорошо». Как говорила бабушка, нет худа без добра. Зато я поняла, кто этот Сергей, урок мне на всю жизнь. Никогда он меня не любил. А я? Я-то любила его? Нет. Обидно не то, что я его потеряла. Обидно, что он мог так со мной. Со мной поступить. Врал, все врал. Ну и зачем он мне в таком случае? Ну, что, собственно, произошло? Не стану же я в самом деле назло ему рожать. Вот еще. Пойду и сделаю аборт, как решила. Но в ее ум внезапно вкралась какая-то мысль, как бы посторонняя, не ее. Жалко, жалко, больно, больно. Лена удивленно прислушалась к себе, но все затихло. Она положила ладонь на живот. Где-то там зародилась жизнь, никому не нужная жизнь. Ей показалось, что ладонь ощутила едва уловимое, идущее из глубины ее тела, ласковое тепло, нежность и легкие-легкие толчки. Она убрала руку, и ощущение пропало. Глупости какие, упрекнула на себя, расчувствовалась. И она устало закрыла глаза. В памяти текли картины минувшего дня, но они ее уже не волновали, а как-то смягчились, расплылись. Она начала засыпать. Потолок превратился в туманное облако, которое убаюкало ее, укутало. За окном по-прежнему тихо шел дождик. Лена неслышно и ровно дышала. Она спала. И снилось ей, что блуждает она по каким-то серым осенним полям, унылым, однообразным, и это однообразие наводит на сердце тоску и тяжесть. Кругом клубится вязкий густой туман, и за этим туманом что-то скрыто. Ей холодно, тревожно, и кажется, будто ищет она кого-то. И в этих унылых полях она все брела и брела, и не было конца этому пути. Все тот же туман и поля, скошенные, мертвые. О, как она устала, как истомилась, а отдыха все нет. И нет конца ее пути. От бессилия и тоски Елена заплакала и стала умолять кого-то помочь ей. Она пока еще не сознавала, кого она просит, но понимала, он в силах ей помочь и вывести из этого тумана. И вскоре это случилось. Елена увидела впереди себя, совсем близко, в двух шагах, сероватую шершавую стену, а в ней маленькую калитку. И, не раздумывая, Лена легонько толкнула ее, и та отворилась. Здесь, за стеной, был совсем другой мир. Вместо прежнего уныния открывшаяся картина наводила печаль и грусть. Зелень деревьев, лугов, небольшое спокойное озеро вдалеке. Казалось, все радует глаз, но что-то в этом во всем не так. Чего-то не хватает. Света. Вот чего здесь мало. Будто сумерки, подумала она. И очень уж тихо. Ни пение птиц, ни журчание воды, ни каких-либо иных звуков природы. Даже цветов было немного. Да и те каких-то приглушенных, блеклых тонов. Лена шла по тенистому саду, оглядываясь и стараясь увидеть кого-нибудь, кто помог бы ей, объяснил, куда она попала и как ей найти теперь дорогу домой. Деревья расступились, и перед ней открылся вид на какое-то селение. Там и сям разбросанные домишки, поменьше и побольше, невысокие, сложенные из серовато-белого камня, такие же безликие, как и все в этом краю. Но вот Елена увидела, как из этих домиков стали выходить люди. Все они были молодыми или детьми разных возрастов. Все одеты были в белые, свободно не спадавшие одежды. Некоторые выходили поодиночке. Большинство же маленькими группами. Но были группы довольно большие. В одной можно было насчитать человек около 40. Елена догадалась, что группы — это семьи, так похожи были друг на друга эти дети и молодые люди. Как братья и сестры, подумалось ей. Но где же взрослые, их родители? И стариков тоже что-то не видно. Подойдя ближе, Елена заметила, что все вышедшие из домов избегают смотреть на нее. Отводят глаза, отворачиваются. А дети, те и вовсе убегают испуганно и прячутся в домах. Как только Елена подходила к кому-нибудь, чтобы задать вопрос, тот отступал от нее и поворачивался спиной. Ей стало как-то не по себе. «Послушайте, мне нужна помощь», — с мольбой говорила она. «Да я не знаю, куда попала, и не знаю, как вернуться домой». Почему никто не хочет мне ответить? Что происходит? Один из юношей, как бы нехотя, не поднимая на нее глаз, указал ей рукой куда-то в сторону. Там от селения недалеко стоял легкий шатер. На общем фоне он выделялся более яркой, живой расцветкой. Елена пошла туда, но чем ближе она подходила к шатру, тем тревожнее становилось у нее на душе. Сердце начинало биться учащенно, а во рту пересохло от волнения. «Вот сейчас увижу, увижу». «Что?» Она не знала.
Вы слушали первую часть художественного чтения по мотивам рассказа Ольги Петровой «Обитель нерожденных» в исполнении актрисы Натальи Лебедевой. Продолжение следует. Помогай всем Господь!